Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Продолжаем рассмотрение темы «Камень». В первой части мы закончили на послании Ефесянам 2, стих 19. Повторяю этот стих. «Итак вы уже не чужие и не пришельцы и без права гражданства, но сограждане святым и домочадцы Богу». Это значит, что те люди, которые сегодня во время благодати при покаянии передали свою жизнь Господу Иисусу, все являются домочадцами Богу. Все дети Божьи, вместе взятые, являются большим обществом домочадцев, принадлежащими Господу Иисусу. В этом обществе домочадцев ложные домочадцы не имеют места. Поэтому приходите все к Иисусу, чтобы принадлежать к домочадцам. Мужи знаменательные или мужи чуда – это все те люди, которые в настоящее время нашли через Господа Иисуса спасение. Собственно, примером для нас являются домочадцы Господа Иисуса, о которых мы читаем у пророка Исаии, 8 стих 18. «Вот я и дети, которых дал мне Господь, как указание и предзнаменование в Израиле от Господа Саваофа, живущего на горе Сионе». Дети и Он. В этом мы видим венец творения Господа Иисуса, прежде всего в отношении Израиля, как читаем у пророка Исаии, глава 62, с 1 по 3 стих. «Не умолкну, — говорит Господь, — ради Сиона и ради Иерусалима не успокоюсь, доколе не взойдет, как свет, правда его, и спасение его, как горящий светильник, и увидят народы правду твою, и все цари славу твою, и назовут тебя новым именем, которое нарекут уста Господа, и будешь венцом славы в руке Господа и царскою диадемою в руке Бога твоего». Уже в Ветхом Завете, в те времена, которые мы сейчас рассматриваем, Святой Дух смотрел в далекое будущее и пророчествовал об исполнении Божьих обетований в отношении остатка Израиля. В этом мы видим славное пророческое сообщение о тысячелетнем царстве, но не только в отношении остатка Израиля в тысячелетнем царстве. Это значит «я и дети, которые Бог мне дал». Здесь речь идет об обетовании, о котором уже Давид говорил в Псалме 109. Как пророк он говорит там о клятве Господа Иисуса, о его призвании и возвышении Мессии в высокое положение первосвященника Мельхиседека. Читаю этот текст. «Клялся Господь и не раскается. Ты священник вовек по чину Мельхиседека». Это пророчество мы снова находим в послании евреям, 7 стих 21, где он, этот Мельхиседек и Мессия, имеет в этом положении домочадцев. «Ибо те, то есть левитские священники, были священниками без клятвы, а сей — с клятвою, потому что о нем сказано: клялся Господь и не раскается, ты священник вовек по чину Мельхиседека. Ибо, как уверовавшим в Иисуса Христа евреям, так и нам, детям Божьим, сказано, что все они сделались причастниками, то есть домочадцами Христу, как читаем в послании евреям 3, стихи 1 и 14. «Итак, братья святые, участники в небесном звании, Уразумейте посланникам и первосвященникам исповедание нашего Иисуса Христа. Стих 14. Ибо мы сделались домочадцами или причастниками Христу, если только начатую жизнь твердо сохраним до конца. То же самое мы видим и в Откровении, глава 1, стих 6. «И соделавшему нас царями и священниками Богу и Отцу Своему слава и держава во веки веков. Аминь». Но и те верные из израильского народа, которые пройдут через великое бедствие в конце Божьего суда гневом над всем безбожным миром, войдут в тысячелетнее Божье Царство мира, являются домочадцами Господа Иисуса. Все люди, как в Ветхом, так и в Новом Завете, которые связаны со Христом, являются Его домочадцами, как это было уже предопределено с начала призвания Израиля. Этот факт однозначно и ясно следует из послания Ефесянам, где читаем в главе 2 стихи с 17 по 19. «И придя, Господь Иисус благовествовал мир вам, дальним, то есть язычникам, и близким, то есть евреям, потому что через Него и те, и другие имеем доступ к Отцу в одном духе. Итак, вы, язычники, уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и домочадцы Богу. Можно также сказать, вы, то есть язычники, теперь уже не чужие и не пришельцы среди евреев, но стали им согражданами и домочадцами Богу. Это значит, что до нас, язычников, евреи уже были домочадцами Богу. И как именно? В том, что они должны были быть народом священников, как Бог это предусмотрел в своем плане спасения людей. Это значит, если бы Израиль принял Иисуса своим Мессией при Его пришествии в плоти к своему народу, то все израильтяне были бы священниками, через которых Евангелие пришло бы к язычникам. Но этого не случилось, а поскольку священство Аарона не оправдало своего назначения, то в тысячелетнем царстве будет господствовать священство Мельхиседека. В отношении Церкви Иисуса можно по этому вопросу сказать, как Святой Дух освящает нам Его в Откровении, глава 1, стих 6, глава 5, стих 10 и в первом послании Петра 2, стих 5. Читаю Откровение 5, стих 10. «И соделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле. Во главе со Христом Церковь Иисуса будет, как духовный Христос, царствовать на земле в тысячелетнем царстве, как сказано». Первое послание Петра, 2, стих 5. «И сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом». Можно сказать, что сообщение в Захарии 3, стих 8 является введением к последующим сообщениям, которое заключается в том, что Бог желает послать своего раба, которого Он называет отраслью. В этой отрасли мы видим нашего Господа Иисуса. Читаем у пророка Захарии, глава 3, стих 8. «Выслушай же, Иисус, Иерей Великий, ты и собратья твои, сидящие перед тобою, мужи знаменательные. Вот я привожу раба моего, называемого отраслью». Этим титулом «отрасль» Святой Дух обозначает Мессию Израиля. Пророки Исаия и Иеремия называли его уже этим именем. В Исаии 4, стих 2. В тот день отрасль Господа явится в красоте и чести, и плод земли в величии и славе для уцелевших сынов Израиля. Иеремия 23, стих 5. «Вот наступают дни, — говорит Господь, — и восставлю Давиду отрасль праведную, и воцарится царь, и будет поступать мудро, и будет производить суд и правду на земле». Возможно, это выглядит странно, что именно великому иерею или священнику Иисусу Бог делает это сообщение о Мессии, в то время как Он сам символично представляет Мессию. То, что на первый взгляд кажется странным, превращается в чудное удивление, если мы обнаружим, что великий иерей Иисус прообразно представляет только священнического Мессию, в то время как царственного Мессию символично представляет правитель Зарававель. Об этом мы читаем у пророка Агея в главе 2, стихи с 20 по 23. «И было слово Господне к Агею вторично, в 24-й день месяца, и сказано: «Скажи Зарававелю, правителю Иудеи, потрясу я небо и землю, и ниспровергну престолы царств, и истреблю силу царств языческих, опрокину колесницы и сидящих на них, и низвергнуты будут кони и всадники их, один мечом другого. В тот день, — говорит Господь Саваоф, — я возьму тебя, Зарававель, сын Салафилев, раб мой, говорит Господь, и буду держать тебя, как печать, ибо я избрал тебя, говорит Господь Саваоф. А этого Зарававеля, сына Салафилева, мы находим в родословной, как читаем в Евангелии от Матфея 1, стих 12. По переселении же в Вавилон Иехония родил Салафиля, Салафиль родил Зарававеля. Как царственность, так и священство Святой Дух упоминает у пророка Захарии в главе 6, стихи 12 и 13. «И скажи ему, так говорит Господь Саваоф, вот муж, имя ему Отрасль, он произрастет из своего корня и создаст храм Господень». Он создаст храм Господень и примет славу, и воссядет и будет владычествовать, то есть царствовать, на престоле своем, будет и священником на престоле своем, и совет мира будет между тем и другим. И в Захарии, глава 4, мы видим их символично в лице двух маслин с правой и с левой стороны светильника. А на вопрос Захария ангел отвечает. В главе 4, стих 14, читаем. «И сказал он, это два помазанные елеем, предстоящие Господу всей земли. Прошу запомнить, что царствование и священство мы символично видим в этих двух помазанных елеем, то есть в Зарававеле и в Иерее Иисусе». В стихе 9 этой главы читаем: «Руки Зарававеля положили основание дому сему, его руки и окончат его». Это значит, что отрасль построит храм царствия. Это указывает на Господа Иисуса. Читайте Иезекииле главы с 40 по 48, который будет единственным носителем этой обетованной славы. Пророчество об этих событиях мы имеем в нашем главном тексте в Захарии 3, стих 9. «Ибо вот тот камень, который я полагаю перед Иисусом Иереем». Это мы находим в Ездре, глава 3, стихи с 8 по 13, и у пророка Агея, глава 1. Бог говорит: «В моих глазах это тот камень, который я положил, на котором все будет покоиться. Это та отрасль, которую я обетовал. Это мой раб, на котором все основано, что в соответствии с моим намерением исполнится. Это все, что я хотел сказать об обетованном камне, согласно Захария 3, стих 9. А теперь обратимся еще к одному месту Писания, в котором Святой Дух сообщает нам кое-что об этом камне. Ибо между высказыванием в Захарии, глава 3, стих 9, о нашем Господе Иисусе, где Святой Дух представляет Его в лице этого камня, и исполнением этого пророчества в тысячелетнем царстве находится великая тайна смерти Иисуса. Уже в Ветхом Завете мы читаем в жизни патриарха Иакова, когда он бежал от своего брата Исава в Харан, как при наступлении ночи он лег отдохнуть и положил под голову камень. Читаем в Бытие 28, стих 18. «И встал Иаков рано утром, и взял камень, который он положил в своих головах, и поставил его памятником, и возлил елей наверх его». Иаков означает «евреи» или «Израиль без Бога». Событие, о котором мы здесь читаем, говорит о позднейшем обращении Божьего народа Израиля к Господу Иисусу, своему Мессии, и будет полагаться на этот краеугольный камень. Уже пророчески это начинается здесь, в этой истории Иакова. Поэтому Иаков возлил елей наверх его, на этот камень. Когда возлил? Рано утром. Утро наступит для Израиля после длительной духовной ночи, когда он ходил во мраке. Это утро является для Израиля тем моментом времени, когда для Иакова, то есть для Израиля, взойдет солнце правды, когда начнется это славное тысячелетнее царство, когда Господь Иисус исполнит свои обетования в отношении своего многострадального народа, как читаем у пророка Малахии, 4 стих 2. «А для вас, благоговеющие пред именем Моим, взойдет солнце правды и исцеление в лучах его, и вы выйдете и взыграете, как тельцы упитанные». Тогда исполнятся обетования Господа Иисуса по отношению к своему народу, о которых Он говорит в Евангелии от Матфея, 5 стих 18. «Ибо истинно говорю вам, доколе не прейдет небо и земля, ни одна иота или ни одна черта не прейдет из закона, пока не исполнится все». «Все исполнится», что Господь Иисус обетовал своему народу в своей любви и долготерпении, Он приведет свой народ к конечной цели на земле и благословит его на эти тысячи лет. Елей, который Иаков вылил на этот камень, указывает на Божий Дух, который будет излит на остаток Израиля при входе в тысячелетнее царство и связан с его благословениями. Об этом пророческом событии в отношении излияния Божьего Духа мы читаем у пророка Иоэля 2, стих 28. «И будет после того, излию от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши, старцам вашим будут сниться сны, и юноши ваши будут видеть видение». В этом событии Иакова мы видим путь Израиля, но не путь язычников, путь Израиля, который может последовать и осуществиться только через краеугольный камень, через Господа Иисуса, через отрасль, о которой мы здесь читали. Изголовье, о котором мы читали в Бытие 28, стих 18, встречается во многих местах Писания. Я думаю, что многие дети Божии не обращали внимания на тот факт, что в оригинале в этом тексте написано «Он положил в своих головах», а не «который он положил себе изголовьем». Это Иаков, который находился здесь один, положил камень в своих головах. И здесь мы должны задать себе вопрос, что же это значит? В этом мы видим образ выражения, который встречаем в еврейском языке. Выражение, которое имеет подоплеку. Тот факт, что Иаков положил свою голову на краеугольный камень, на Господа Иисуса, указывает одновременно на тот факт, что это касается не только Иакова, а касается еще и многих других, которые произойдут из его чресла. Поэтому мы читаем здесь не о голове, а о головах во множественном числе. К этому множественному числу относятся все потомки Иисуса, непосредственные потомки Иакова. Если мы вернемся к смерти Иисуса, то и у входа в его могилу мы снова находим большой камень. Это был очень большой камень, как читаем в Евангелии от Матфея 27, стих 60. «И положил его в новом своем гробе, который высек он в скале, и, привалив большой камень к двери гроба, удалился». А в Евангелии от Марка еще ясней сказано об этом событии. Евангелие от Марка 16, стих 4. «И взглянув, видят, что камень отвален, а он был весьма велик». Это значит, немного маленьких или полувеликих камней. Нет-нет, это был очень большой камень, который был привален ко двери гроба. А теперь следует очень важный вывод. Каждый погибший грешник, который покается перед Господом Иисусом в своих грехах, то есть воплотится с Ним в Его смерти, покоится вместе с Иаковом своей головой на этом камне, о котором мы читали в Бытие 28:18, практически на том камне, который лежит у входа в гроб, на камне, который связан с тем, кто лежал в гробе за этим камнем, то есть с Иисусом. Тогда Иаков покоился своей головой на этом камне, когда он находился в пути. А мы, все дети Божьи, можем сегодня на нем, на этом камне, который сам связывает нас со смертью, покоиться. Но теперь возникает к нам большой вопрос. Пришли мы уже к Иисусу, чтобы воплотиться с Ним в смерти и найти в Нем покой? Знаете ли, это всегда является вопросом глубины, это является вопросом интенсивности хотения и готовности с нашей стороны. Мы, все дети Божьи, живем на Божьих путях в таком глубоком общении с Иисусом, в какую глубину мы были готовы войти в общение с Ним. Если мы имеем таких верующих, которые не глубоко закреплены или укоренены в дорогостоящем Слове Божьем, то возникает логичный вопрос. Насколько сильно мы любим Иисуса? Потому что вопрос любви к Иисусу находит свое выражение в любви к Его Слову. Дорогие братья и сестры, вы не можете мне сказать, что вы любите Иисуса, если вы не любите равным образом Его Слово. Об Иисусе мы читаем в Евангелии от Иоанна 1, стих 14. «И Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины, и мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца». Все мы знаем, что здесь речь идет об Иисусе. Это значит, что Он есть Слово. Этим Словом Он является и сегодня еще. Поэтому все, что я сообщил вам здесь об Иисусе, я сообщаю как вопрос, связанный с победоносной жизнью верующих. Я сообщаю, что победоносная жизнь связана с личной готовностью войти в глубокое общение с Господом Иисусом. Готовы ли мы практически полностью капитулировать перед Иисусом? Готовы ли мы к полной передаче Иисусу всех вещей, которые нас еще связывают с этим миром? Это же логично, это же ясно, если я имею в своем сердце еще какие-то вещи, которые я люблю, которые Иисус не любит, то это чужие вещи, которым я уделяю еще любовь в моем сердце. А это ничто иное, как бессердечность или нелюбовность по отношению к Иисусу. Или как вы думаете, как Господь должен это оценивать? И как выглядит в этом вопросе ваше преодоление или победа? Чтобы во всем совершить победу и полную передачу единому Господу Иисусу, который этого ждет, чтобы Он полностью и один мог сидеть на троне ваших сердец. Знаете ли, что сатана не должен постоянно занимать трон наших сердец? Он этого и не требует. Он уже доволен тем, если вы сами сидите на троне ваших сердец. Ибо в таком случае он уже в этой мере ведет вас на поводу и управляет вами, как марионетками. Если вы сидите на троне вашего сердца, то сатане этого достаточно. Тогда он управляет вами, потому что это связано с нашим ветхим человеком. А Иисус может лишь тогда быть Господом, в смысле Господином, если вы проявляете готовность от всей глубины сердца постоянно искать покаяние, которое нас связывает с благодатью, тогда Господь Иисус может нам гарантировать победоносную жизнь. Ищите этого и делайте это. Иисус не делает исключения. Тогда вы будете иметь успех, потому что Иисус не смотрит на личность. Вы не можете искать Господа Иисуса подмигиванием. Так дело не пойдет. Но если вы будете поступать по Его Слову, то Он даст вам участие в благословениях. И наоборот, так как у Бога нет лицеприятия, то Он не отвергнет, не презрит тебя, как читаем в послании Римлянам 2, стих 11. «Ибо нет лицеприятия у Бога». В заключение нашей темы обратимся к последней части нашего главного текста, которая гласит: «И уберу неправедности или грех земли сей в один день». В этом предложении нас интересует последняя часть «в один день». И что же это означает? Мы можем все это предложение так прочитать. Он желает убрать грех твоего сердца в один день. Этот день является днем нашего прихода к Иисусу. Тогда Он будет готов простить вам ваши грехи и войти с вами в общение. Это является для нашего Господа Иисуса, а теперь будем внимательны, огромным риском, чтобы пойти с нами на связь. Я должен откровенно сказать, что для Господа Иисуса это является чудовищным риском, чтобы пойти с нами на связь, потому что мы представляем из себя сплошной, с ног до головы грех. Но Он делает это, потому что любит нас. Поэтому я должен всем вам сказать, если вы еще не сделали этот шаг, то позвольте Господу Иисусу пригласить вас посредством Его любви. Он желает в один день убрать ваши грехи, ваш позор. Знаете ли, каждый человек, который не будет найден под силой крови Иисуса, будет когда-то обнажен в своих грехах. Знаете ли вы, что Иисуса убили обнаженным, как символ наших грехов? Поэтому пророк говорит в Псалме 68, стих 21, «Поношение сокрушило сердце мое, и я изнемог, ждал сострадания, но нет его, утешителей, но не нахожу». А о триумфе Господа Иисуса над всеми врагами мы читаем в послании Колоссянам 2, стих 15. «Когда Он начальство и власти обнажил, то Он открыто подверг их позору в том, что этим самым Он восторжествовал над ними». Это есть триумф. Это есть победа Господа Иисуса над всеми властями тьмы на Голгофском кресте. И кто целиком воплотится с обнаженным Иисусом, тот получит покрытие для своей наготы. Ибо как Иисус обнажил начальство и власти, так и все люди, которые еще принадлежат врагу, тоже обнажены. И если вы не обратитесь к Иисусу с покаянием, то не будете иметь покрытия для вашей наготы. Тот факт, что Господь Иисус сделал нашим прародителям в райском саду одежды из овчины, это была Его предвещающая благодать. Наш Господь Иисус хочет в один день убрать вашу вину, ваш грех, который Он желает простить лично каждому человеку. Встреча с Иисусом состоится сегодня во время благодати индивидуально, лично с каждым погибшим грешником. Для Израиля этим днем является его встреча с Мессией, когда он простит своему народу его грехи, в том числе и наследственный грех. Но это произойдет по окончанию великой скорби для Иакова, как говорит пророк. Тогда Господа Иисуса, своего Мессию, познают все, от малого до большого. Об этом Святой Дух подробно сообщает нам у пророка Иеремии в главе 31, стихи с 31 по 34. «Вот наступают дни, — говорит Господь, — когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет, не такой завет, какой я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, говорит Господь. Но вот завет, который я заключу с домом Израилевым после тех дней, говорит Господь. Вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут моим народом. И уже не будут учить друг друга, брат брата, и говорить: познайте Господа, ибо все сами будут знать меня, от малого до большого, говорит Господь, потому что я прощу беззаконие их, и грехов их уже не воспомяну более». Они познают Господа Иисуса, потому что до встречи с Ним они не знали Его. В свое время они отвергли Иисуса и не признали Его своим Мессией, поэтому уже в начале времени благодати Он наложил на их сердца покрывало. Да ниспошлет Господь Иисус милость, чтобы и мы проявили готовность не скрываться за таким покрывалом, даже если это покрывало религиозное, как завеса в храме. Это покрывало отделяет нас от Иисуса. Это покрывало, которое Господь Иисус порвал сверху и донизу, когда Он порвал завесу в храме, как читаем в послании Евреям 10, стихи 19 и 20. «Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть через плоть свою, да ниспошлет Господь Иисус милость, чтобы мы все выступили вперед и в духе входили в это небесное святилище, чтобы постоянно находиться в общении с нашим Господом Иисусом. Аминь.